Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Можно ли понять русскую классику, не зная христианского контекста? Оказывает ли это влияние? Оказывает влияние христианства на современную литературу? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов, и у меня в гостях магистр богословия и книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну что ж, мы сегодня с вами поговорим на нашу любимую тему – христианство и художественная литература. Ну, тема в той или иной степени, мы с вами уже так много на эту тему говорили и продолжаем говорить, потому что тема, конечно, для нас, по крайней мере, актуальна. Я думаю, что есть и наши замечательные слушатели, подписчики, для которых эта тема тоже интересна, по крайней мере. И начнем мы вот с каких-то таких очень базовых, может быть, вопросов. Ну, во-первых, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, насколько вот для вас актуально, да, вот как вы считаете, насколько христианство влияет на современную литературу в той или иной степени. В конце концов, дискуссия с христианством – это тоже влияние христианства на литературу. Если продолжают спорить, значит, это продолжает будоражить современных авторов. Об этом тоже поговорим. Начнем мы с классиков. Александр Сергеевич Пушкин писал: «Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как идея красоты вместе с идеей добра», считал Александр Сергеевич Пушкин. Ну, вообще, не прислушиваться к русскому классику, это стыдно. Тем более, что Александр Сергеевич Пушкин прошел вот этот период увлечения его поколения, как тогда говорили на Руси, афеизмом, то есть идеями атеизма. Вот, и он опять приходит к христианской вере, и во многом последний, да, период его творчества связан с христианскими идеями, с библейскими идеями. Это проявляется в разных, да, его произведениях. Ну что ж, как вы считаете, Леонора, насколько вообще уместно говорить о христианской литературе как об отдельном явлении? Да? Нас, ну, в церковных кругах обычно вот это словосочетание христианской литературы и подразумевается, понятно, что, да, подразумеваются какие-то вот книжки из популярного богословия, христианских авторов. Может быть, кто-то более прокачанный вспомнит Джона Беньяна или Буньяна, да, «Путешествие пилигрима», классического автора, да, 17 века. Вот, может кто-то, ну, там, рубеж, там, 17-18 века, да, может кто-то еще более прошаренный начнет вспоминать Даниэль Дефо, там, да, и вот таких классических авторов, кто-то русских, естественно, авторов Федора Михайловича Достоевского. Вот, ну, все-таки, да, насколько, на ваш взгляд, уместно говорить о христианской литературе как о, вот, об отдельном явлении, или правильнее говорить о влиянии христианства на литературу в целом, и вот независимо от жанра и авторства, как вы думаете?
Но мне кажется, что мы говорим отдельно о христианской литературе, потому что нам так как будто бы проще выдернуть какой-то отдельный такой пласт литературы, который прям напрямую говорит на христианские идеи или несет христианские ценности и мировоззрение. И как будто бы, мне кажется, люди иногда приставкой слова «христианские» пытаются как будто себя обезопасить, что, ну, вот эту книжку точно можно читать, потому что это христианский автор с христианскими ценностями. Но мне кажется, что правильнее говорить именно о влиянии христианства на литературу в целом, потому что невозможно отделить христианство от литературы. Мы хоть и можем сказать, что помимо христианства есть еще и другие идеи, да, и убеждения людей, которые так или иначе могут повлиять на литературу, но христианские ценности и ее смыслы, они настолько глубоко проникли в сознание человека, что невозможно даже иногда отделить вот эту христианскую идею от книги, которую ты читаешь. То есть она может даже не говориться напрямую, да, ты можешь не читать конкретную историю, где будут упоминаться Бог, Библия, грехопадение или какие-то другие религиозные слова, но ты будешь чувствовать и ты будешь понимать, что идея книги крутится вокруг покаяния, возмездия, любви, всепрощения. И так или иначе человек как-то вот начинает задумываться о чем-то большем и понимает о том, что вот, ну, ноги растут вот, да, от христианства. Поэтому я бы сказала, что, конечно, если людям удобно иногда делать себе вот такие вот как подборки, да, христианских авторов, где раскрываются определенные какие-то смыслы. Ну, это можно делать, но мне кажется, вот прям отдельно говорить о том, что вот есть христианская литература, а есть вообще вот в целом литература, и вот мы должны их разделять между собой, то мне кажется, это абсолютно неверно, потому что все-таки многие книги, которые мы читаем, они часть культуры, а часть культуры, она глубоко стоит на христианских ценностях и убеждениях. И вот, как я уже сказала, да, что авторам не всегда нужно даже прямо говорить что-то или прямо проповедовать, или прямо писать о том, что вот я взял эту историю из Библии. Мы по метафорам, по аллюзиям, по каким-то внешним признакам можем понять, что а где-то я эту историю уже слышал. И таких, на самом деле, историй же очень много. Вот мы будем как раз сегодня о многом говорить. Я когда тоже вот пыталась составить список, а какие же вообще идеи, вот они глубоко проникли, и я поняла, что ведь мы практически в каждой книге можем увидеть отголоски тех тем, идей и ценностей, которые есть в Библии, которые вот, ну, просочились в литературу, но они переосмысливаются по-другому. Вот. Но это не значит, что христианство не повлияло на литературу. Поэтому я бы сказала, лучше рассматривать литературу в целом и смотреть о том, как христианство на нее повлияло, а не пытаться христианство отделить от литературы.
Ну, в общем, понятно, почему возникает это. Возникает это часто, если мы говорим про евангелическую традицию, то это возникает тогда, когда возникает культура евангелическая, да, например, в России она возникла гораздо раньше, первые там евангелические христиане появляются еще даже до Петра, да, привыкли с петровских времен, вот они приехали, значит, называется там специалисты, иностранные специалисты, вот там, значит, немецкая свобода и там лютеране, реформаты, да, и так далее, да. И Петр активно общался, у Петра было два целых посольства. Редко, кстати, кто помнит, что Петр два раза делал большие посольства, да, в Европу, вот, первое посольство там было прервано политическими моментами, он резко вернулся, значит, в Россию, в Москву, чтобы наводить порядок, и потом было второе, где как раз Исаак Ньютон, да, вот, вот знакомство с великими людьми, да, того времени, и Петр там, конечно, фурор устроил, да, вот появление Петра еще, он еще инкогнито любил, да, плотник Петров, там у него псевдонимы самые интересные, да, вот, и, ну, конечно же, там евангелическая традиция появляется раньше намного, да, и даже вот русский театр, такие зачатки русского театра, это влияние, кстати, как это не парадоксально, евангелической традиции у нас, да, вот, но все-таки, да, значит, в Европе это средние века, да, ну, там вообще, если литература, то христианская, да, даже рыцарский роман, это прям, там, собственно, генеральная линия, это христианские идеи, христианская этика, вплоть до этикета, да, этикет весь был заточен на вот какие-то там, да, такие церковную культуру, вот, и уже в 20 век, 19-20 век, вот-вот-вот, 18-й, 19-й, 20-й, скорее больше 19-й, 20-й век. Вот тогда мы, вот это разделение, да, есть христианская литература, есть вот, собственно говоря, да, вот литература светская. Вот это деление на сакральное и банальное, деление на вот секулярный мир, светский мир, там, да, и, собственно, мир церковный, вот тогда появляется вот это словосочетание христианской литературы, и мы, значит, отделяем христианскую литературу, значит, проверено, да, вот. Но тоже вопрос сложный, потому что я видел самые разные списки запрещенных книг для чтения верующим людям, вот. И, кстати, это, наверное, непростой вопрос, да, о чтение, что полезно, что не полезно, да, вот, насколько полезно, да, это сказать, большой вопрос и дискутируемый, можно разные точки зрения на это иметь, да, и спорить об этом, но все-таки, ну, наверное, это не вопрос нашего сегодняшнего разговора, все-таки вы упомянули про христианские идеи в книгах, вот какие христианские идеи незаметно живут в книгах, которые мы читаем с детства, как вы думаете?
Ой, мотивов очень много, которые мы видим. Наверное, самые такие, то, что даже вот видно невооруженным взглядом, это самопожертвование, да, во имя любви, во имя добра, во имя мира. Да, это как вообще самопожертвование, как высшая вообще форма любви, которая показана, где герой может отказаться от собственной безопасности, от собственной жизни ради других, это мы понимаем, что это не свойственно было никакой другой традиции, да, вот мы это в христианской традиции прям видим напрямую. Да, мы знаем, что в античности тоже герои готовы на самопожертвование, но во имя славы, во имя каких-то других идей. Искупление мы видим, да, тему, которая тоже с детства к нам как-то просачивается в наше сознание, что искупление, оно важнее наказания, да, что здесь мы видим, что герои могут совершать страшные, ужасные поступки, но остается вот эта надежда на их внутреннее преображение, и вот это внутреннее преображение, оно важнее любого наказания, которое может быть. Мы очень часто читаем про силу смирения, да, про кротость, про то, что побеждает не самый сильный, не самый умный, не самый воительный, а тот, кто способен отказаться от своего, отказаться от гордыни, проявить милосердие, проявить верность. Это же тоже такие мотивы, которые, в принципе, даже не свойственны современной психологии. Да, вот мы любители затронуть всегда эту червоточинку. Вот. Затем мы видим, что одна из таких тем, которая, наверное, для меня одна из самых важных в Писании, это любовь к врагам, да, вот милосердие по отношению к врагу, который мы можем проявить, что когда герой понимает, что заслуживает, когда не заслуживает, да, кто-то помощи, когда не заслуживает прощения, когда обидчику нужно дать сдачи, но герой возвышается над этим и проявляет милосердие, начинает помогать, наоборот, восстанавливать. То есть все эти идеи, они очень сильно с детства уже проникают в наше сознание, и они все берут свое начало вот именно с Писания, потому что там мы читаем об этом, что любовь выше любого вообще какого-то, любых правил, любого закона, любого наказания, что любовь выше всего этого, что самопожертвование важнее, что вот с гордостью надо работать, что проявлять милосердие. Ну, это же здорово, и мы это читаем. Даже вот если взять и литературу относительно современную, да, вот там 20 века, мы же тоже видим, что эти все идеи, они продолжают жить. То есть это не просто средневековая традиция, а мы вот даже читаем это в тех книгах, в которых ни одного слова не сказано про Бога, про Библию, про какие-то такие вот вещи. То есть вот даже элементарно недавно с мужем смотрели спектакль и перечитывали «Маленького принца». И мы прям понимали, что ну это ж прям... Ну вот как это можно... Как можно не услышать эти идеи, о которых там говорится, об ответственности, да, за другого человека или там за то, что ты делаешь, за принятие последствий, за умение понимать, что вот кто-то над тобой. Ну, то есть это удивительно на самом деле. Поэтому я бы сказала, что вот эти, наверное, это основные такие темы, самые большие, мотивы, которые вот присутствуют. Именно вот то, что с детства складывается. Я не беру какие-то глобальные по типу там грехопадения и все остальное. Да, это все есть. Но вот мы же говорим именно про то, какие идеи живут в книге, в книгах, которые мы читаем с детства. А вот я помню, что вот во всех вот этих историях, сказках ты вот всегда читаешь про какое-то вот это вот самопожертвование. Мне кажется, от этого у нас и появляется иногда вот, когда ребенок на улице может проявить какую-то милость или просто сострадание, или еще что-то, откуда он это берет? Ну, без историй, которые рассказываются ребенку тоже. Вот, поэтому вот, наверное, я бы сказала вот так, вот такие мотивы.
Ну, даже героическое, да, когда мы говорим про античные мифы, я помню, что я когда с дочкой читал античные мифы, с младшей, она задала мне вопрос, он говорит: папа, а почему они такие жестокие, самовлюбленные все?
Устали младенцы.
Мы обсуждали, это очень хороший, кстати сказать, опыт, когда можно поговорить об этом, да, о изменении культуры, о том, как христианство, Христос вообще разделил культуру на до и после, и мы живем, да, вот... до да, Рождества Христова, после Рождества Христова. То есть это действительно очень-очень важный момент. Русский философ Николай Бердяев писал: «Литература может быть путем к откровению, а христианство не только догмат, но и внутренний свет, который ищет художественное слово». Да? То есть вот христианство, которое ищет художественное слово, да, Библия, да, это очень важный... Для нас мы говорим о Библии как о священном тексте, да, как откровение Бога и человека, но когда мы сталкиваемся с Библией, мы сталкиваемся не только с, да, непосредственным диалогом Бога и человека, но еще и с историей Бога и человека, да, с историями, да, с сюжетами, более того, с поэзией. То есть мы читаем псалмы, мы читаем поэтические книги, даже экклезиасты и притчи. Вот эта форма наставлений, да, форма таких коротких изречений, которые стали популярным в литературе. Понятно, что Библия стала источником жанрового разнообразия. Да? В Библии есть, собственно говоря, и драма, и драматургия. Да,
и трагедия.
Да, книга Иова – это целая пьеса, целая трагедия, да, такая древняя трагедия, которая разворачивается из сферы банального в сферу сакральную, да, из сферы жизни одного человека в сферу вселенной. Да. И удивительно, что самая древняя книга Библии – это Иова, да, нам показывает... на самом деле, что человек в центре замысла Бога, да, то есть вот человек в центре универсума, с одной стороны, Бог в центре Вселенной, да, ну и человек становится как воплощение божественного замысла в центре вот этой истории вселенской, да, это очень интересно. Частный человек, частная жизнь становится, да, вот центром испытаний. Книга Иова, конечно, повлияла на огромное количество, включая, например, там, то же самое Фауста, Гёте, это, собственно говоря, такая, скажем, транскрипция. Я вот несколько сюжетов накидал. Какие вообще еще библейские сюжеты, по-вашему, оказались самыми плодотворными для мировой литературы? Я прям вот открыл вам, что называется, дорогу.
Портал. Да. Ну, наверное, самая известная тема – это грехопадение. Но прям без этого невозможно. Потому что идеи, стремление к запретным знаниям, к какой-то цене свободы, невинности, да, утраченной навсегда. Это все темы, которые вот есть в теме грехопадения. И здесь, конечно, раздолье огромное для писателей, потому что мы видим, как эти идеи, они по-разному препарируются, по-разному нам показываются. И постоянно писатели к этому возвращаются, невозможно сказать, что вот даже, ну все про это написано, уже нечего про это писать, ну нет, потому что тема вот это вот именно искушение человека, да, стремление вот к этому чему-то запретному, желанию, оно просто, я не знаю, в каждой второй, наверное, книге ты это ощущаешь, чувствуешь, понимаешь, что люди по-разному пытаются это как-то переосмыслить, понять, преподнести и научить, ну вот много. Также, если мы останемся в бытие, да, в книге, это Каин и Авель, это тоже одна из самых таких распространенных тем, потому что это такой архетип семейного конфликта, который мы видим во многих книгах.
в этом плане мы видим, что это не только даже семейные конфликты, это насилие между, да, вот этими родными людьми, между самыми близкими. Вот это вот противостояние внутри семьи, которое происходит, это же тоже одна из таких ключевых тем, которые мы с вами можем читать в произведениях там, того же самого, да, там, Достоевского, который просто пронизано все это. Тема, наверное, как я уже сказала, да, искупление или освобождение от рабства, да, вот тема исхода, она тоже довольно часто встречается, потому что этот исход, это не только может быть рабство какое-то именно физическое, хотя это тоже распространяется, но это такой универсальный путь к свободе, да, который мы видим вот в разных книгах, причем как внешнее, да, что-то физическое, так и внутреннее. Тема, которая там встречается. Вот. И здесь, наверное, здесь эта тема, она до сих пор так по-разному интересно вот рассказывается. Вот я там даже читала современную там литературу, где вроде бы кажется, но это история основана на реальных событиях, но ты прям чувствуешь вот эту тему исхода, да, человека из одного места в другое место, как он пытается освободиться от оков, которые его, ну, стягивали или которые его останавливали. И это, наверное, темы там, эмиграции, да, духовного борения или освобождения. В общем, это много всего. Одна из самых таких известных тоже, как мне кажется, тем, которые часто встречаются, это блудный сын. Это тоже такая распространенная тема, что тема такого раскаяния, безусловного принятия, любви. Опять-таки, это и родительские, да, детско-родительские отношения. Но это и такое, это романы вот о возвращении домой. Да, вот они же такие... И с одной стороны добрые, а с другой стороны они настолько близкие и понятные каждому человеку, потому что каждый проходит свои какие-то нюансы. Вот, и вот это вот примирение с семьей, второй шанс, который дается человеку, это, конечно, все перекликается с сюжетом вот блудного сына. Наверное, еще такая самая известная тема – это страсти, смерть и воскресение Христа. Это, наверное, тема такая, может быть, для многих неочевидная, потому что об этом напрямую не говорится, но когда мы видим в литературе, как мне кажется, да, темы, когда невинный принимает страдания, да, других людей на себя или ради других людей, когда жертва оказывается такого сильнее насилия или смерть, не говорит свое последнее слово, да, а именно этот герой говорит свое последнее слово. Это все как такие отголоски, как раз таки вот темы смерти, страстей, воскресения Христа, все того, что там происходит. Ну и, конечно, такая тема, наверное, тоже распространенная, это тема апокалиптики, да, вот этого апокалипсиса, а что будет после, а к чему все это может привести. А есть вообще вечная жизнь или нет, а какой будет этот мир, если эта катастрофа произойдет, а будет ли вообще этот мир, мне кажется, это такая тема, над которой многие писатели размышляют, и каждый по-своему, и это тоже такое большое поле для размышлений. Вот, поэтому вот Писание нам очень много дает. Это такие еще самые, наверное, крупные какие-то, да, вот для меня лично пласты, которые я себе выделила, которые вот я частенько могу проследить в литературе. А еще сколько есть вот таких каких-то, да, там более точечных обращений к Писанию, когда нам поднимается и тема судей, да, о том, что вот кто-то над кем-то стоит, или кто-то за кого-то может решать, или один человек, который ведет народ за собой, да, вот такой сильный лидер, который может что-то изменить, но при этом вот у него есть внутренние борения, вот эта тема, да, там, патриархов или Моисея, которая тоже очень распространенная. Поэтому, мне кажется, тем тут раздолье полное.
Ну, поэзия вообще проникнута, вообще поэтическое наследие проникнуто от крестной жертвы Христа, да, вспомнить Серебряный век, так он вообще весь и в евангельских отсылках, там они переосмысливали античность, естественно, да, вот, и соединяли в себе и античные моменты. И... Но все-таки сама эпоха, она сама по себе, да, настраивала на то, чтобы быть внимательным к этим темам. Да? Вот, кстати, вот к этому, как раз к этой теме, еще один вопрос у меня к вам. Можно ли понять русскую мировую классику, не зная христианского контекста? И почему, как вы думаете?
Я вот долго думала над этим вопросом, лично для себя вообще, а можно действительно понять, потому что, с одной стороны, можно искренне переживать за героя, да, восхищаться, можно понять смыслы, которые автор туда вкладывает, потому что человек даже привносит же свои смыслы, когда читает. В этом плане литература очень субъективна, один и тот же человек прочитает одно произведение, точнее, разные люди прочитают одно и то же произведение, и они совершенно разные вещи для себя вынесут, поэтому... Можно, но мне кажется, что если речь идет о классике, особенно когда мы говорим о русской и такой значительной части европейской литературы, то без вот этого знания христианского контекста нам скрывается второе, иногда третий вот слой, да, как мы с вами вот это говорили, что литература более глубокая, она многослойна, в ней столько всего есть, что можно оттуда вытащить. Но незнание вот контекста, оно порой не дает тебе увидеть всю полноту или всю глубину того, что тебе хочется сказать. Потому что библейские сюжеты, они же работают не просто как пересказ, а это такие, как становятся как такими архетипами, большими моделями, которыми используют для того, чтобы наполнить старые истории новым содержанием. И вот здесь мне кажется, что... Если библейские образы неузнаваемы, и если мы не до конца можем понять, о чем говорится, то нам сложно увидеть глубину того, о чем хотел сказать автор. А некоторых авторов вообще невозможно понять без христианского контекста. Например, того же самого Достоевского, да, многие не понимают, или многие не понимают, думают, что ж одно страдание, это бесконечно у этого Достоевского, что же вы его любите это все. Так любят его все, потому что он как раз-таки невозможно оценить гения Достоевского без вот понимания того, что его внутренняя логика романов, она не просто на поверхности лежит вот человека, а именно на вот глубоком, сакральном, а вообще человек он кто, а вместе с Богом он кто, а в позиции творения он кто. И идея покаяния, которая есть у Достоевского, которую он раскрывает через разные-разные произведения разных героев, вообще невозможно понять. Это вот как читая, да, вот «Идиота», как вот мы с вами тоже обсуждали, и вообще, ну, многие, я смотрю, сейчас перечитывают этот роман, и это так здорово, но как его понять без христианского контекста, если он прям ногами не просто стоит, он погружен в христианский контекст. Поэтому я бы сказала, что некоторую литературу просто невозможно понять. Это вот то же самое, как невозможно тогда читать Данте Алигьери, да, его божественную комедию, не зная христианского контекста. Это просто замудренная, красивая какая-то история в стихах, которую вот не каждый человек может понять, и все, и отложить в сторону. Но это не так, понять возможно, если погружаться в контекст и в смыслы. Поэтому я бы сказала, что, конечно, читая литературу, мы можем много что из нее вынести, и привнести туда свои смыслы, многое что понять, и переосмыслить, и переанализировать. Но без христианского контекста порой вот эту глубину, которую туда вкладывают писатели, особенно русские писатели, да, вот всех наших столпов, да, вот Достоевского, Толстого, там, Лескова, вот, ну, невозможно, если ты не знаешь этого контекста, то тебе не до конца понятно вот это... Вот это стремление к покаянию или к искуплению, или к метанию, или к борению. То есть вот тут вот, это вот как мы любим говорить, что невозможно понять глубину русской души, но я бы сказала, что невозможно в принципе тогда понять вот это внутреннее состояние души человека, потому что они это настолько основывают на христианстве, для них это не было... искусственно прилепленным каким-то придатком. Для них это была понятная форма мышление, которое тогда вот для них было, ну, такая как каждодневная, то есть это не было что-то инородное, как мы сейчас понимаем, круто мемы, да, и нам не нужно друг другу 300 часов потратить, чтобы что-то объяснять. Тогда для них вот эти христианские смыслы были понятны, они об этом говорили, и поэтому все, конечно, вся литература этим пронизана, особенно наши русские классики. Поэтому, ну вот, можно, но будет неполноценно, и поэтому, сказала бы, лучше все-таки в контексты погружаться.
Мне кажется, что еще очень важный вопрос в том, что когда говорит, ну вот не вся литература, сегодня современная литература, там очень мало религиозного, это все, конечно же, на мой взгляд, не так, потому что даже современная литература, она очень пронизана религиозными сюжетами и религиозной тематикой. И не всегда это сюжеты, скажем, прохристианские, да, это могут быть спор с христианством, например, если брать там тех же экзистенциалистов, и Камю, и Сартра, они достаточно критичны, а Сартр-то вообще как атеист выступал, да, и про них говорят, как про писателя атеистического экзистенциализма в пример христианского экзистенциализма, да, там философ, там тот же самый Киркегор, Ясперс, Бердяев, но... Опять же, используя, да, какие-то религиозные, споря с религиозными сюжетами, они обращаются к религиозным сюжетам, они обращаются к христианским идеям, чтобы спорить с ними. И вот этот спор, кстати, Камю не любил, когда его называли атеистическим экзистенциалистом. Он говорил о том, что как бы он скорее задает вопросы. Да, он, он не религиозный, но и не атеистический. Да, вот ему важный вопрос, который... поднимает христианство, и важны честные ответы на эти вопросы. Поэтому, собственно, появляется посторонний, поэтому появляется чума, где появляется священник, где Камю показывает трансформацию религиозного фанатика в христианского подвижника. Это, пожалуйста, это Камю, чума, да, один из известнейших его романов, которые... постоянно, да, перечитывают, постоянно его цитируют, постоянно о нем говорят. Вот опять же, да, это не всегда. И, собственно говоря, русская классика, она вообще евангелиоцентрична. Даже если русский классик спорит с Евангелием, даже если это, ну, условно говоря, Герцен, да, и все равно она евангелиоцентрична, да, и без Куприн, Чехов, да, у которого сложные взаимоотношения с церковью были, с религиозностью, вот, но он пишет «Архиерей», он пишет «Студент», это великолепные рассказы, которые, можно сказать, и мы говорим про русскую духовную прозу, да, про пространство русской духовной прозы, в которой Чехов занимает свое место, да. То есть вот в этом смысле, конечно же, литература продолжает. Почему? Потому что христианство продолжает быть в, скажем, в точке кипения современного человека, вопросов современного человека. Кто я, зачем я, почему я, почему зло, добро и зло. Вот опять же, разделение на добро и зло, не смешение. Есть современная культура, вот это смешение. Без добра нет, без зла нет добра, это равновесие сил, вот эта гностическая идея. Это опять же древняя идея, которая... возникает из спора с христианскими догматами, да, вот, опять же, вот что не возьми сегодня, да, что не возьми, например, вопрос человеческой идентичности, который очень сегодня острый, многие спорят о нем, да, это вопрос спора с традиционной картиной мира, да, христианской картиной мира, да, и с пониманием, с христианской антропологией, да.
Вот. Я согласна, еще есть разница вообще восприятия человека, потому что если мы возьмем античную литературу, там ведь человек, он постоянно такая игрушка судьбы, игрушка богов, такое безвольное иногда существо, которое просто не понимает, что с ним происходит, он просто пытается в той парадигме, в которой его поставили эти боги, с ним играются, а он такой, ну, я пытаюсь как-то выкрутиться из этой ситуации. А в христианской уже традиции мы видим, что человек, он одновременно, несмотря на то, что он под Богом, но он одновременно свободен, он ответственен, он способен сам измениться, сам выбирать. И вот этот выбор, он на многое влияет, из-за чего по факту мы вообще можем об этом спорить. Потому что даже если брать того же самого Камю, он же тоже об этом как раз-таки говорил, да, вот в своем вот этом постороннем в произведении, что главный герой, он свободен вроде бы, да, абсолютно от всего, но вот этой свободы, оно достаточно вообще или нет? И вот Камю же об этом размышляет, что его свобода, она лишена какой-то вот, какого-то нравственного содержания. И тогда весь вопрос, а эта свобода, она нам подходит или не подходит? И вот, ну, как бы я согласна, это такая как попытка, даже если мы говорим, что, ой, это абсолютно не христианское произведение, оно как будто начинает спорить с идеями христианства, оно как будто встает в оппозицию или пытается привнести дольку сомнения, типа, а вот правда ли? Вот вы так говорите, а вот правда ли это так работает? А если все-таки есть зло, то может добро все-таки тогда тоже есть или нету? Ну, опять-таки, мы же понимаем, что это все идеи, они такие, они взяты из Писания.
Да, Гилберт Кит Честертон писал, как раз Гилберт Кит Честертон писал в 20 веке, когда все очень сложно было, очень много было дискуссий, да, такого атеистическо-христианского диалога очень яркого, даже перепалка Честертона с его близким другом Джорджем Бернардом Шоу, да, один из Шоу был атеистом, а Честертон католиком, да, это уже как бы о многом говорит. Так вот, Честертон писал, литература не должна бояться говорить о Боге, потому что именно Бог делает человеческие истории по-настоящему значимыми, да, потому что, ну, опять же, очень интересно, я посмотрел, как в 20 веке, например, фантастика, которая такое дитя такого научного прогресса, значит, дитя вот такого атеистического часто, атеистической картины мира, мы свой, мы новый мир построим, да, совсем другой. Вот, да, Герберт Уэллс с его вот такими сложными вопросами, неприятными. И при этом я вот смотрел, что забудет фантастов в 20 веке. Одна из самых популярных идей, идея вечной жизни, продления жизни человека. Человек не согласен со смертностью, со своей смертностью. Да? Это основной вопрос, это кардинальный вопрос христианства. Есть ли смерть у человека, да? Есть ли посмертное существование? Язычники очень боялись посмертного существования, потому что они не понимали, что это такое. Да? Придумали Вальгалу, значит, Рагнарёк, вот этот судный день у северных народов, скандинавских. Да? Это и посмертное существование у греков, ну, страх и ужас. Да, вот. И, кстати сказать, но очень интересно, даже в античной мифологии, в древнегреческой античной мифологии небытие хуже посмертного существования. То есть, если ты не достоин, чтобы тебя Харон перевез через, да, Стикс, реку смерти, да, то это страх и ужас. И для древних греков вот хуже смерти небытие, да, и поэтому так очень сильна литература памяти у древних греков, что вот литература как попытка зафиксировать самые универсальные вопросы человеческой жизни. Поэтому философы, Аристотель, Платон, вот эта аристотелевская идея о перводвигателе, да, вот о том, кто запустил вообще эту вселенную, почему она так существует, да? Существует, да? Вот, смотрите, как вы думаете, как писатели по-разному осмысляли страдания? Вопрос страданий очень важный в базисе христианских идей, христианской догматики. От религиозного смысла до, собственно, экзистенциального опыта. Какие авторы их произведений ближе всего вам?
Это такой... Это уже вопрос на соточку. Вообще, тема страданий, наверное, это действительно одна из самых распространенных тем, ну и важных для человека, потому что это то, с чем мы сталкиваемся, и страдание в литературе, оно показано совершенно по-разному. Мы видим, что страдание есть как путь к преображению. Да, это, наверное, один из самых таких распространенных. Здесь мы опять-таки вспомним пример Иова, да, с Писания, что, что страдание само по себе, оно не мыслится как благо. Да, то есть это нормально, что нет такого, что страдание – это норма, это хорошо. Но страдание – это испытание верности, это такая, такое место встречи человека с собственной ограниченностью, да, наверное, или с возможностью его духовного роста. Здесь у меня первое, конечно, в голове – это Достоевский. Мне кажется, его идея страдания, которую мы видим, она очень коррелируется с идеей Иова. Потому что даже вот мы, если читаем «Преступление, наказание» или те же самых «Братьев Карамазовых», да, мы видим, что страдание само по себе не спасает человека. Но вот это страдание, оно становится значимым к, и приводит его к внутреннему обращению, к собственным, да, вот, понятиям, собственным смыслам. Причем мне нравится, что Достоевский не идеализирует страдания, да, он не говорит, что страдание – это единственный путь, но показывает о том, что это один из самых таких ярких путей человека для внутреннего поиска и изменения. Также, наверное, страдание – это может быть не только как путь к преображению, но и как путь к очищению, да, к какому-то изменению. Здесь мы, конечно, можем это видеть в разных произведениях, но почему-то я вспомнила «Смерть Ивана Ильича», читала давно, но помню о том, что идея страдания, как я помню, она снимает там постепенно вот эту маску, да, с главного героя. Все социальные маски, которые на нем были, они сняты. И страдание Толстой показывает, как мне показалось, как не наказание, а вот как момент такой истины, да, правды. То есть страдание – это как попытка очиститься без готовых ответов. То есть это такой, как некий путь. Конечно, страдание, оно может быть как свидетельство жизни. Одна из самых моих любимых книг – это Виктор Франкл, да, «Сказать жизни». Да, это психолог концлагеря, который выжил после, да, Освенцима, и он, конечно, не утверждает, что, опять-таки, страдание – это хорошо. Здесь вот это важно понять, что никто из писателей не идеализирует и не говорит о том, что страдание – это замечательно, оно ваш характер шлифует, и вот стремитесь к страданию. Да ни один человек не хочет стремиться к страданию. Но весь вопрос, как ответить вообще, а для чего эти страдания мне нужны. И вот это попытка разных писателей объяснить или найти ответ на этот вопрос. И вот у Франкла это именно в плане того, что он пишет, что в самых бесчеловечных условиях человек способен сохранить вот эту внутреннюю свободу и найти смысл всему происходящему. И вот его страдания – это как свидетельство вот этой памяти, да, которую он делает. Конечно, опять-таки, вспоминая того же самого Камю, раз мы уже сегодня про него пошла речь, страдание – это как абсурд, да, то есть это же его основная такая главная тема, что…
Ну, там жизнь вообще абсурд, да.
Ну, и жизнь абсурд, и страдание, вообще все абсурд.
Ответ, который дают экзистенциалисты на вопрос страдания, на вопрос жизни – это вопрос бытия. То есть вот мужество как раз жить и проживать жизнь даже… И это, кстати, очень дискуссионный такой вопрос. Вот твое бытие, да, потому что ты ниоткуда пришел и никуда уходишь, да, с точки зрения, да, атеистических экзистенциалистов. И вот твой жизненный путь – это твой подвиг, это подвиг античного героя, абсурдный абсолютно, но при этом вот это вызов вот этому небытию, да, вот оставь, поэтому такое важно было для них оставить что-то после себя, какое-то интеллектуальное, да, наследие после себя, да.
Но вот это страдание как абсурд мы же еще можем увидеть у Кафки, да, вот, например, в его произведении «Процесс». Там вообще непонятно, что главный герой вообще не понимает, всего происходящего, не понимает вообще, почему он через эти страдания проходит, да, то есть он оказывается виноват без какого-то ясного обвинения, а в чем же он виноват, и вот этот мир, где исчезла уверенность в существовании понятного какого-то нравственного порядка, вот это вот тоже одна из таких вот тем. Поэтому писатели, конечно, по-разному вот осмысляли тему страдания, что вот у кого-то это именно путь к преображению, для кого-то это абсурд, для кого-то это свидетельство, для кого-то это такое, как поиск ответов, да, который такой длительный путь, и страдание – это одна из форм. Поэтому вот, ну, это, вот, это, кстати, тоже для меня огромное свидетельство того, как литература невероятно круто может работать на, как это, на пользу человеку. Что, почему нам даже это, вот один из ответов, почему нам нужно даже читать литературу. Что, а где вы еще увидите одну и ту же тему под такими разными углами? То есть нам просто писатели в этом плане играют колоссальную службу нам с вами, да, оказывают, что просто говорят, что вот я тебе покажу даже тему страдания, через которую каждый человек проходит в той или иной степени, в разных жизненных позициях, но ты иногда думаешь, а почему это в моей жизни происходит? И вот ты можешь погрузиться в героев, увидеть свои какие-то такие внутренние вопросы, а там есть ответ. Это же потрясающе просто. Это же можно, тут можно просто сказать спасибо и читать.
Ну, давайте подведем, да, итог как раз. Очень коротко, как вы считаете, все-таки почему стоит читать современную художественную литературу, про классическую мы много говорили, чем она может быть нам полезна и нужна?
Слушайте, ну, современная литература, она так же, как и литература XIX века, она также стоит на христианских ценностях, только по-другому. Потому что если в XIX веке это был такой общий культурный язык, то в XX веке это предмет диалога, переосмысления, поиска смыслов. Поэтому сейчас современная литература, так же, как и средневековая, античная, она тоже пытается найти ответы на все те же самые вопросы, но уж под другим углом. Вот, прочитайте, да, Мэрилин Робинсон, Галаад Сюсака Энда, «Молчание», да, Кормака Маккарти, «Дорогу», и вы увидите, что все эти темы, они также поднимаются. Поэтому тема, да, искупления, милости, жизни после смерти, они очень актуальны и сейчас, поэтому современную литературу читать необходимо для того, чтобы увидеть, что поиск на те же самые вопросы продолжаются. И ответы удивительно, что хоть и похожи, да, на писателей 20-го и 19-го, да, 18-го века, но при этом мы видим, что новые какие-то способы переосмысления, новые какие-то точки, опоры, на которые мы можем вот посмотреть уже с точки зрения современности. Вот. Или заглянуть даже куда-то подальше, да, если мы берем какую-то постапокалиптику, которую сейчас можем читать. Вот. Поэтому мы видим в этом вопросе, что современный роман, он тоже зиждется на христианских традициях и отвечает на самый главный, да, вот вопрос осмысления человеческой жизни. А вообще, вот зачем человеческая жизнь нужна и все, что связано с этой жизнью.
Ну что ж, наше время подошло к концу. Вопросов у нас еще много, и, может быть, еще, мы еще потом будем их поднимать. Я хотел бы прочитать в конце нашего с вами разговора отрывок из книги «Притч Соломона», 15 глава. Несколько стихов, буквально с 12 по 14 стих. «Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью». Вот мне кажется, что почему часто, да, значит, люди, значит, любят конфликтовать с современной литературой. Потому что современная литература говорит нам о том, что, о чем мы здесь и сегодня спорим. По сути, диалог о книгах и сами книги, они показывают нам, насколько мы действительно готовы вглядываться в себя, да, вот в то самое зеркало, да, про которое Николай Васильевич Гоголь писал в эпиграфе, вот, да, «Ревизора», вот, либо мы не хотим этого. Поэтому, друзья, прежде всего, мне кажется, очень важно понимать, что хочет Бог сказать нам сегодня и через литературу. Большое спасибо. Сегодня была с нами Элеонора Харитонова. Говорили мы про христианство и литературу, и современную литературу. До встречи в передаче программы «Б». До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.